Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас в студии «Светлого радио». Сегодня вместе с нами и с вами в ближайшей части, эту часть нашего «Светлого вечера» проведут замечательные девушки. Светлана Ахмедзянова, координатор волонтерской группы в отделении муковисцидоза, пиар-менеджер фонда «Кислород». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Петрова, руководитель организации «Вдохни жизнь». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о проекте «Задержи дыхание». Сейчас мы узнаем, что это такое. Это, как я правильно понимаю, автопробег. Вот про автопробеги мы еще здесь не говорили никогда.
Да, это автопробег.
Светлана.
Автопробег, который объединяет в себе еще и флешмоб. То есть вообще, в принципе, проект «Задержи дыхание», он родился изначально из благотворительного флешмоба, который запускал наш фонд совместно с организацией «Вдохни жизнь» в поддержку людей, которые нуждаются в трансплантации легких. В первую очередь это как раз больные муковисцидозом, те люди, которым помогает наш фонд. И шел он сначала в интернете, наш флешмоб, а потом вырос вот в такой уже в автопробег.
Давайте с самого начала будем разбираться. Фонд «Кислород» очень известный. Мы про него, наверное, многие из наших слушателей о нем знают. И программа «Вдохни жизнь». Давайте сначала поговорим о том, чем занимается фонд «Кислород», расскажем тем слушателей, кто никогда не сталкивался с этим названием применительно к фонду, и узнаем, что такое программа «Вдохни жизнь».
Да, фонд «Кислород» помогает людям с заболеванием муковисцидоз.
И здесь надо, наверное, тоже сразу пояснить, что это за заболевание.
Это генетическое заболевание, то есть человек с ним рождается, живет всю жизнь, и день ото дня это заболевание разрушает легкие человека. То есть, когда мы говорим про муковисцидоз, в первую очередь мы говорим как про заболевание, которое поражает легкие, хотя у него существуют разные формы, там кишечная форма есть, то есть заболевание сложное, системное, приносит урон всему организму, но вот в первую очередь страдают легкие вплоть до того состояния, когда спасти человека уже может только действительно пересадка.
Я правильно понимаю, что это заболевание, оно не обязательно проявляется в раннем детстве, оно может проявиться и в подростковом возрасте, и во взрослой жизни.
Бывает и такое, хотя чаще всего уже вот с ранних лет есть проявление заболевания. Это частый кашель. Чаще всего это вот начинается с кашля. То есть ребенок кашляет, у него очень плохо отходит мокрота. И это такой уже звоночек врачам, что, возможно, это муковисцидоз. На сегодняшний день всех новорожденных детей проверяют по скринингу, проверяют на это заболевание. Но скрининг на муковисцидоз ввели всего лишь в 2006 году. И, соответственно,
10 лет назад.
Да, и те, кто родился раньше, то есть ребята старше 10-11 лет и старше, им ставили по симптомам. И, к сожалению, у нас в нашей стране очень была плохая диагностика, поэтому у нас очень много ребят вот поздно диагностировались, и у них состояние уже не самое лучшее, даже вот в столь юном возрасте бывает.
А как правильно это проверяется? Ну, и вы говорите, что у нас в стране это не совсем верно диагностировалось.
Вообще, это генетический анализ должен быть. Вот по-хорошему, люди до рождения ребенка, да, должны уже пойти проверить, узнать, что носят их гены. И в том случае, если и у мамы, и у папы обнаруживается носительство гена муковисцидоза, то есть высокая вероятность рождения ребенка с этим заболеванием.
Я правильно понимаю, что если они носители в генах, это не значит, что он у них проявляется в течение жизни?
Как раз у родителей он
не проявляется.
У носителей не проявляется, да.
Оксана, я прошу прощения, я правильно понимаю, что вы как раз прошли через эту операцию?
Да, как раз по причине муковисцидоза.
А если это возможно, вашу историю мы можем в эфире как-то представить?
Да, конечно.
Да, расскажите.
Ну, вот у меня как раз, я не попала в тот момент, когда у нас в стране начали делать диагностику при рождении, и еще считаю, что у меня достаточно, ну, скажем, уникальная мутация, при которой не сразу проявляется муковисцидоз в такой активной форме, чтобы можно было понять, что это муковисцидоз. Из-за этого мне диагноз поставили только в 14 лет, когда уже легкие были достаточно сильно испорчены. Но все равно в 14 лет мне начали применять основную терапию при мукоистозе. Я продолжала, то есть, вести какой-то более-менее активный образ жизни. То есть я училась, закончила высшее учреждение, вуз, получила специальность, работала.
А,
да?
То есть это до операции с 14 лет, да. До протяжении практически 10 вы вели здоровый образ жизни?
Ну, да, я максимально старалась вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, который очень важен при мукоистозе. Но просто в один момент уже наступил так, что мои легкие работали уже только на 30%. Я заболела тяжелым гриппом в 2011 году, и тогда уже вопрос о пересадке стал более остро. И мне предложили переехать в Москву, встать в лист ожидания, пройти обследование.
А жили вы?
Я из Волгограда. То есть все это время я жила в Волгограде. В 2012 году я уже переехала в Москву для того, чтобы встать в лист ожидания. Меня поставили, и 3 года я ждала пересадку, и в июне 2015 мне ее сделали.
Вот это очень важно. Поговорить еще и о том, мне так кажется, как у нас вообще с трансплантологией дела обстоят в стране. Да и в мире, наверное, если это речь идет о бесплатной операции или нет.
Да, операция абсолютно бесплатная.
Соответственно, это бюджет, человек встает в очередь, и если он хочет как-то ускорить операцию или необходимо ускорить, то это уже большие
нет.
деньги.
Нет,
операцию нельзя ускорить, это органное донорство.
Да, ускорить операцию совершенно нельзя. Это тоже один из мифов распространенных, что если у тебя есть деньги, ты можешь как-то подвинуть свою очередь. Операция бесплатна. Вообще, это не очередь. Начнем с того, что лист ожидания – это не очередь. Это не значит, что кто раньше встал, тому раньше сделают операцию. Одновременно в очередь ставят, ну, в лист ожидания, да, ставят определенное количество людей.
Врачи... По состоянию здоровья смотрят.
Конечно. Угу. Во-первых, человека на такую операцию направляют только в том случае, когда его заболевание перешло в терминальную стадию, то есть человеку, кроме этой операции, уже ничего другого не может помочь. Да, выход – либо смерть, либо трансплантация. Врачи ставят строго определенное количество людей единовременно. Временно в лист ожидания. Они не ставят туда всех подряд, очень много. Да? Когда появляется донорский орган, этот орган, он не подходит любому человеку. Он подходит строго тоже определенному количеству людей вот из листа ожидания. Причем чаще всего получается, что при уже изучении всех составляющих этот орган подходит буквально одному человеку. То есть там такое количество
может
разных
параметров. Может никому не подойти.
Может такое быть, да. И может случиться, что сам орган, знаете как, вот поначалу вроде бы смотрят, да, орган хороший, все, можно пересадить, а уже когда непосредственно привозят на операцию, более подробно, тщательно изучают сам орган, и выясняется, что легкие повреждены, например, да, чуть-чуть, вот незначительно, но даже при незначительных повреждениях эти легкие уже не будут пересаживать. И у нас бывает, что ребят вызывают на операцию, все вызывают, готовят, уже чуть ли не анестезию делают. И в последний момент отменяется, все срывается. Вот. А опять же, ребята, которые стоят в листе ожидания, там очень много таких нюансов, что даже находясь в листе ожидания, и даже если появился орган, который подходит в данный момент человеку, совсем не факт, что человек в этот момент способен пережить эту операцию. Опять же, его могут не взять. То есть орган подходит, а человек, у него температура, у него недостаток веса, у него воспалительный процесс в организме. Вот эти все вещи, они мешают трансплантации, они делают ее невозможной, ее в этом случае, опять же, не проводят. Почему вообще речь идет про деньги параллельно с трансплантацией? Не потому, что деньги нужны на операцию, а потому что вот этот период ожидания, он может длиться несколько месяцев. Вот
как даже случае, лет, наверное.
Даже нет? лет. Как в случае с Оксаной, это было 3 года. И все это время человек, приехав из региона, вынужден жить в Москве в съемном жилье, потому что, естественно...
Операции только в Москве проводятся.
Да. Пересадка легких на данный момент больным муковисцидозом делается только в Москве. Правда, в 2 клиниках, но только в Москве. Поэтому вся наша страна должна приезжать сюда.
Есть надежда на то, что все-таки подключится Краснодар и Петербург. Но они только на стадии развития этой операции.
А статистика какая? Сколько в стране больных муковисцидозом людей?
Статистика у нас не совсем соответствует действительности, именно из-за плохой диагностики. Скажем так, диагностированных порядка 3500 человек. Но врачи говорят, что цифра на самом деле может быть даже в 2 раза больше, просто потому что очень много невыявленных.
Угу. А Я правильно понимаю, что с пересадкой после удачной операции диагноз снимается?
Нет. Нет. Это генетическое заболевание. Гены у человека как носят в себе муковисцидоз, так и продолжают носить. В случае, если, вот как с Оксаной, если это только легочная форма, то пересадка легких убирает симптомы, да, то есть вот проблема была в легких, легкие пересадили, дальше уже все, про болезнь можно забыть. В генах она остается, но при этом она себя не проявляет. Но самая распространенная форма — это смешанная. Это и кишечная, и легочная. Поэтому ребят, у которых смешанная форма муковисцидоза, у них кишечник все так же продолжает страдать, также проявления муковисцидоза там остаются. Но в легких, да, проблема решена, дышать можно свободно.
Есть варианты формы, вернее, простите, муковисцидоза, при которых не требуется трансплантация, и которую можно победить какими-то другими методами лечения неоперационным?
Трансплантация – это, в принципе, скажем так, трансплантация нужна человеку, когда его легкие повреждены болезнью настолько, что сами функционировать родные легкие уже не могут.
И лекарства. Здесь важно понимать, что лекарства уже не помогают.
Да. То есть до вот этой поры можно жить долго и счастливо, особенно при наличии всех необходимых лекарств, можно довольно долго поддерживать состояние человека на хорошем уровне. И поддерживать человека так, чтобы ему, в принципе, эта трансплантация была не нужна очень долго. То есть, например, в странах, где есть доступ ко всем лекарствам, где выдается все вовремя, в полном объеме, хорошие препараты, а не аналоги, малоэффективные. Вот в этих странах трансплантацию делают там, в 40-50 лет. Да? У нас в основном все ребята, которые стоят на трансплантацию...
Молодые люди 20-25.
Да, в средний возраст 25.
Но если мы говорим о пересадках, то, например, при кишечной форме, когда муковисцидоз затрагивает больше желудочно-кишечный тракт, то здесь, может быть, понадобится другой вид пересадки, это печень. У нас есть несколько ребят, которым уже пересадили печень. Да, то есть не только легкие.
Хорошо, давайте вернемся к разговору о фонде кислород. Все-таки вы у нас первый раз, поэтому хотелось бы о кислороде узнать поподробнее. История фонда, как все начиналось и почему именно муковисцидоз?
Начиналось все уже довольно давно с того, что нынешний наш директор Майя Сонина, это создатель фонда «Кислород», тогда она еще не была директором фонда, и фонда не было, она пришла волонтером в отделение муковисцидоза, это на самом деле было стечение обстоятельств. Она шла в больницу просто помогать детям, неважно каким, и ей подсказали, что вот есть отделение, в котором лежат дети с какой-то сложной, страшной болезнью, и к которым никто не приходит, потому что муковисцидоз, про него очень мало кто у нас знает, и, конечно, волонтеры в первую очередь идут не в наше отделение, далеко не в наше. Майю туда направили, она пошла заниматься арт-терапией с ребятами, то есть они рисовали, занимались творчеством. И параллельно на Майиных глазах, конечно, происходили все вот эти страшные вещи, когда дети без лекарств, без всей необходимой комплексной помощи, ну, просто погибали. В конце концов, Майя начала... Тогда еще был просто ЖЖ, тогда не было фонда, ничего этого не было, все было совершенно...
Это была еще эпоха живых журналов.
Да, эпоха живого журнала. Вот начиналось все с живого журнала Майи Сониной, где были истории о наших детях, ребятах с муковисцидозом. Она писала, рассказывала про них, и у своих подписчиков стала вот просить какой-то помощи. Начались первые сборы тогда. То есть понадобился антибиотик для одного ребенка.
Напомните еще раз, когда это было? Ну, эпоха живого журнала закончилась лет 7 назад.
Мы все еще надеемся, что он еще немножко жив.
Но я лично познакомилась с Майей вот как раз через живой журнал в 2007 году.
А, ну, 10 лет назад.
Это все было даже раньше.
Но она еще уже несколько лет уже существовала. Журнал этот.
Да. Вот я боюсь соврать эту цифру, но по моим так примерно данным, ну, лет 15 Майя этой темой занимается. Просто долго она была вообще одна. Она была совершенно одна, не было еще больше никого, никакой поддержки, кто бы поднимал тему муковисцидоза в нашей стране.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Светлана Ахмедзянова, координатор волонтерской группы в отделении муковисцидоза, пиар-менеджер фонда «Кислород», Оксана Петрова, руководитель организации «Вдохни жизнь». Мы говорим о проекте «Задержи дыхание», об автопробеге, но пока мы выясняем все вводные. А вот я правильно говорю, отделение муковисцидоза, это отделение при какой-то больнице, или это, да, что это такое?
Да, это отделение при больнице. На самом деле, вообще официально оно называется даже у нас. Если говорить про детскую больницу, то это отделение педиатрии, но лежат там ребята именно с муковисцидозом.
А где больница находится?
Российская детская клиническая больница в Москве.
РДКБ.
Да, да. Угу. РДКБ – это детская. И есть у нас взрослая больница на базе 57-й городской больницы НИИ пульмонологии. И там именно отделение муковисцидоза. У нас новое, современное, хорошее отделение, которое открыли 2 года назад. Вот там наши взрослые ребята лечатся. Со всей страны приезжают вот в основном в эти две больницы.
Отделение муковисцидоза в России во взрослых больницах есть только одно в 57-й в Москве?
Профильное, да. Да.
А где-то еще в России занимаются?
Только в рамках пульмонологических отделений и несколько, может быть, одна палата.
А детские больницы? Тоже только РДКБ?
Да. Если говорить о профессиональном центре, да, то да, то это Москва, РДКБ. Есть еще Питер. Есть у нас в Питере отделение, и больницы вообще из Питера. Ребята к нам сюда не приезжают, они лечатся у себя. И есть, в принципе, есть неплохие центры муковисцидоза, но это больше не отделение, а тоже, да, вот несколько палат.
Пульмонология.
Да, в пульмонологиях. В нескольких регионах России это есть тоже.
Мы говорили о том, что 15 лет примерно этим занимается Майя Сонина и ее помощники. Я представляю, 2002 год. У нас часто приходят представители разных фондов в студию. Мы заметили, что даже за время, что существует радио «Вера» в FM-пространстве, это сколько? Это 3 года будет вот грядущей осенью, я надеюсь, мы отметим. А уже даже на наших глазах стала сильно меняться вся эта история с благотворительностью, с фондами, с помощью. А в 2002 году такое ощущение, что этого не было, и про благотворительность люди слышали только из каких-то зарубежных фильмов или документальных фильмов о том, как там это может быть и как этого здесь нету вообще, то есть пустое пространство.
Вы знаете, у меня даже еще есть такое вот ощущение, оно и сейчас еще немножко сохраняется, такое заблуждение у людей, что благотворительность — это когда у тебя много денег, что благотворительностью могут заниматься только очень богатые люди.
Это филантропия, скорее уже тогда.
Ну да, но у нас вот эти понятия, они очень так смешаны у людей.
Мне кажется, уже нет, уже это все начинает разделяться.
Да, оно
благодаря,
начинает.
Благодаря в том числе
вот
фонду «Кислород», о котором очень много говорят, и я захожу на вашу страничку, здесь вижу много замечательных и наших друзей тоже, «Покровские ворота»,
да,
я
да.
вижу здесь «Китайский летчик»,
«Предание», наши помощники.
«Храм Косьми Демьяна в Шубине», «Храм Успения» на Успенском Вражке, чудесные места.
Да. Ну, мы работаем над этим. Мы вообще, в принципе, мне кажется, вся благотворительность сейчас и сообщества ведь, да, появляются, там, того же сообщества «Все вместе», когда объединяются все фонды и пытаются повернуть общество именно к фондам лицом, привлечь к помощи. Просто я как координатор-волонтер могу сказать, да, к нам приходят ребята, которые хотят стать волонтерами, и я всегда у них спрашиваю, как они к этому пришли. И иногда спрашиваю, а почему вот именно сейчас?
И почему именно муковисцидоз?
Вот на этот вопрос им бывает сложнее ответить.
Им хочется кому-то помогать, а не случайно в интернете. Все-таки пиар кислорода, он довольно хорошо поставлен в интернете. Они где-то об этом слышат и приходят к вам.
Да, но часто слышу от ребят именно, что я вот раньше все время думал, что ну а чем я могу помочь? А потом начинают, вот уже узнают, да, получают информацию о том, что есть волонтерские группы, что помогать можно не только большими деньгами. У нас, знаете, у нас, например, была интересная акция. Мы собирали как-то одному нашему парню средства тоже на операцию. Мы собирали вообще мелочь, просто мелочь из копилок. И для людей тогда тоже было странно, вроде бы мелочь, как она может помочь. А когда мы кинули клич по вот всей Москве, это в Москве проводилась акция, и люди приносили свои копилки, то есть это деньги, которые на семейный бюджет никак не влияют.
Никто даже на них внимания не обращает.
Конечно.
Почти в каждой квартире есть копилка в банке, бросил мелочь, пошел дальше.
Да.
Чтобы в карманах не звенело.
Вот, а мы решили попробовать эти деньги собрать. Запасли несколько ведер и там 3-литровых банок. И в результате у нас было очень много килограмм мелочи, которая в сумме составила 70 тысяч рублей. Вот такая вот акция. 70 тысяч — это очень неплохо. То есть это, в принципе, даже курс антибиотика для наших ребят на эти деньги.
Курс антибиотика — это пару месяцев проживания в Москве.
Конечно.
Для одного человека.
Да, да.
Это все, да, это,
можешь,
конечно,
повторить?
Да, всегда можно.
По-моему, у вас очень много вообще акций. Правда, поговорим еще об этом, обязательно поговорим. Давайте про ту акцию, о которой мы сегодня собираемся говорить подробней. «Задержи дыхание», автопробег. Итак, почему автопробег? Что за форма такая? Здесь цель другие, благородные.
А Потому что, знаете, захотелось уже какой-то, наверное, авантюры, чего-то необычного, чтобы, ну, действительно привлечь внимание. А самое главное, очень хочется достучаться до всей нашей страны. Страна наша очень большая. Аудитория фонда все равно в основном составляет Москву и Московскую область. И нам очень тяжело пробиться к регионам, поэтому ну вот мы с Оксаной две такие авантюристки, любительницы путешествий. И в одном из наших просто совместных таких личных путешествий родилась вот эта идея. Сначала как, я не знаю, можно сказать, такая бредовая фантазия в какой-то степени.
А давно родилась?
В сентябре. Да.
Вы уже поехали куда-то?
Мы уже на сегодняшний день проехали 30 городов.
Ну, я смотрю, Астрахань стал 27-м городом всероссийского автопробега «Задержи дыхание». Это еще в марте месяце.
Да, мы выехали вообще в декабре в первую нашу поездку. А потом у нас был небольшой перерыв. И с февраля до апреля, до середины апреля мы ездили непрерывно. Проехали всю центральную Россию, южные наши регионы. Да. Побывали в 30 городах.
А вы ездите из Москвы?
Нет, мы вот стартовали, например, 25 февраля, да, из Москвы. И вот не переставая, мы из города в город перемещаемся и вернулись 15 апреля.
А первый выезд в сентябре был, правильно?
Нет,
в сентябре только идея пришла. Да. Первый выезд 25 февраля.
Нет, первый выезд 1 декабря.
Все, распутался. Да. Первый выезд 1 декабря. Да. И куда вы поехали? И как это выглядит мезостенически?
1 декабря мы выехали по Золотому кольцу. В декабре мы проехали...
Владимир, Суздаль, Ростов.
Да, начинал с Калуги, а потом мы поехали как раз на Рязань.
А почему Калуга любимая?
Вот там родилась идея.
Там родилась идея в сентябре месяце.
Мы туда возвращались, получается, 3 раза.
И как это выглядит? Кто может присоединиться к автопробегу? Много ли у вас машин? Или у вас ограниченное количество, там, 3 автомобиля и уже такая устоявшаяся компания приятных друг другу людей?
Автомобиль у нас один.
А, у вас вообще?
Едем мы вдвоем. Автопробег составляет вот как раз наш пробег с Оксаной. Это вот наша поездка по всей стране. Это автопробег. Но ездим мы с флешмобом.
Автомобиль забрендирован?
Да.
Да.
На нем карта, хэштег «Задержи дыхание», нас можно
узнать. Вы на нем приехали сегодня?
Да. Да.
Ой, мы пойдем потом смотреть.
Да, нас можно узнать, увидеть. То есть автопробегом мы называем именно нашу вот эту поездку через всю страну. При этом ездим мы с флешмобом «Задержи дыхание». Вот тот самый «Задержи дыхание». В каждом городе, в который мы приезжаем, мы проводим различные акции, среди которых, в первую очередь, наш флешмоб. То есть мы ищем максимально большую аудиторию людей. Этой аудиторией как раз может стать абсолютно любой желающий, любой горожанин, любой небезразличный человек может приехать на нашу акцию, присоединиться. Мы публикуем анонсы заранее, где и что будет проходить. Проводим встречи со студентами различных вузов, в первую очередь медицинских вузов, потому что это, конечно, наша будущая надежда. Это врачи, которые будут когда-то лечить тот самый муковисцидоз. Мы встречаемся просто вот действительно с любыми людьми. Это были и зрители театров, это были цирковые артисты, это были там посетители кафе. И со всеми мы проводим флешмоб. Да. Флешмоб «Задержи дыхание». Вот почему «Задержи дыхание» нас часто спрашивают? Потому что это, наверное, самый наглядный способ дать понять человеку со здоровыми легкими, что чувствует человек, у которого его легкие разрушены и функционируют на 25%. Вот попробуйте задержать дыхание и какое-то время не дышать, сколько получится. И почувствовать, как вообще прекрасна эта возможность вдохнуть.
И обратить внимание на последние секунды перед вдохом.
Да.
Самым тем, когда уже кровь стучит в висках, кружится голова, темнеет все. И тут самые-самые как раз вот эти ощущения, они очень часто испытывают люди, у которых вот как раз сильный дыхательный недостаточность, которые ждут пересадку легких. У них, то есть, постоянно болит голова. Если они встают, она начинает...
кислорода.
Да, она начинает кружиться. То есть вот эти ощущения, которые испытываешь перед вдохом, да, они вот преследуют человека все это время, пока он ждет пересадку.
Да. Ну, дело в том, что у нас, у здоровых людей, есть в любой момент возможность снова вдохнуть, отдышаться, раздышаться. А у ребят, которые ждут пересадку, у них вообще, в принципе, нет возможности задержать дыхание ни на секунду, потому что там некуда вдыхать глубоко. Это маленькие, короткие вдохи, больше похожие на судороги. Вот, очень тяжелые. Все жизненные силы отдаются именно на вдохе. Ребята даже худеют, даже вес не могут набрать. Очень во многом из-за того, что вся их энергия, все, что организм получил из пищи, все это уходит только на вдохе. то, что здоровый человек не замечает, как вообще происходит, да, мы не замечаем, как мы дышим. А у ребят, у наших, у них каждый вдох — это борьба за жизнь. Вот. И
вот и наш... под флешмоб, который вы устраиваете в каждом городе, куда приезжаете, и как это выглядит? Задержи дыхание. Вот пришли все и задерживают дыхание.
Приходят все, да, приходят все, кто хочет поучаствовать. Мы собираем большую команду. Рассказываем сначала про наш проект, про людей, которым мы помогаем. Коротко основную информацию. После этого достаем секундомер. На счет три у нас вся команда задерживает дыхание, кто сколько может. И в какой-то момент, конечно, когда люди уже все понимают, что они больше не могут, они хотят снова вдохнуть, они поднимают руку, мы говорим, сколько секунд им удалось продержаться. Есть рекордсмены, есть люди, которые стараются держаться там как можно дольше, но вот на сегодняшний день у нас порядка 3 минут рекорд. Хотя мы не пытаемся ставить рекорды, у нас совершенно не в этом суть. У нас просто суть в том, что вот поучаствуйте, попробуйте просто какое-то время не дышать, ощутите вот это состояние.
А среди участников вашего флешмоба уже есть люди, которые стали волонтерами, которые как-то вплотную задумались о том, чтобы помогать людям с муковисцидозом?
Есть такие люди. Мы причем проводили встречи в том числе и с волонтерскими организациями, и вот со студентами вузов, не только медицинских, да, разных вузов, мы проводим прям вообще большие полноценные встречи на тему волонтерства. Волонтерство, донорство. Разговариваем о том, чем можно помогать, и ребята очень откликаются.
Это не только муковисцидоз, это вообще волонтерство в рамках помощи другим людям совершенно разными проблемами. Это же даже может быть не обязательно болезнь, это может быть несчастные старики, это могут быть какие-то.
Вот мы как раз на встречах обсуждаем все вот эти возможности, где, кому, как можно помочь.
Сейчас подробнее об этом будем говорить. Буквально через минуту вернемся в эту студию. Напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня вместе с нами и с вами «Светлый вечер» проводит Светлана Ахмедзянова, координатор волонтерской группы в отделении муковисцидоза, пиар-менеджер фонда «Кислород». Оксана Петрова, руководитель организации «Вдохни жизнь». Я Алексей Пичугин, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».